Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Ульяна Глушкова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год. Российские фондовые рынки открылись сегодня после двухдневного перерыва резким ростом. Северная Корея готовится вновь запустить ядерный реактор в Ёнбене. Государственная Дума России рассматривает сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год. Как сообщил первый вице-спикер Олег Морозов, в проекте, представленном правительством, расходная часть увеличена примерно на 28%. Значительно возрастают расходы на здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение и военные нужды. Сегодня же Дума планирует скорректировать бюджетные назначения, которые уже были одобрены при принятии первого трехлетнего бюджета на период до 2011 года. Российские фондовые рынки открылись сегодня после двухдневного перерыва резким ростом. Сообщается, что за первые полчаса индекс ММВБ вырос на 17%, а индекс РТС – почти на 12%. В связи с этим биржи приняли решение на некоторое время приостановить торги. После обвала котировок во вторник рынки были закрыты по распоряжению властей, которые последние дни принимали экстренные меры, чтобы нормализовать ситуацию. В частности, Центробанк снизил нормативы обязательных резервов для российских банков. Вице-премьер России Александр Жуков прокомментировал ситуацию.
Вопрос только в том, насколько это сильно отразится на нашей экономике. Я думаю, что это явление временное, и у нас сегодня ситуация в экономике такова, а резервы настолько велики, наша бюджетная финансовая политика позволяет нам говорить о том, что мы с этим кризисом достаточно легко справимся,
сказал Александр Жуков. Министры обороны стран НАТО на встрече в Лондоне обсуждают сегодня вопрос об отношениях с Россией после ее конфликта с Грузией. Накануне генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер отметил разногласия среди членов Североатлантического союза по вопросу о мерах в ответ на действия России. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила власти России об опасности международной изоляции страны. Райс выступила с речью об американо-российских отношениях в Вашингтоне в организации Фонд Маршалла. Госсекретарь заявила, что из-за российско-грузинского конфликта позиции России на международной арене оказались наиболее слабыми за все время с 1991 года. Райс отметила, что в стране усиливаются авторитарные тенденции и нарастает и внешняя агрессивность. Это, по мнению госсекретаря США, противоречит интересам российского народа, поскольку наносит вред экономике страны. В то же время Кондолиза Райс отметила:
«Российские лидеры приняли ряд неудачных решений, но они могут принять и другие. Будущее России в руках России, но на ее выбор будут влиять и действия США, наших друзей и союзников, как стимулы, которые мы предлагаем, так и давление, которое мы оказываем»,
сказал госсекретарь США.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Индии Дели произошла перестрелка между полицией и боевиками. Сообщается о двух убитых боевиках и двух раненых полицейских. Перестрелка началась во время рейда в мусульманском районе. По поступающим сообщениям, полиция собиралась арестовать подозреваемых и в причастности к недавней серии взрывов в Дели, жертвами которых стали свыше 20 человек. Северная Корея готовится вновь запустить ядерный реактор в Ёнбене. Представитель северокорейского МИДа Хюн Хак Бонг обвинил США в невыполнении обещаний, данных Пхеньян в рамках договоренности о помощи взамен на разоружение. Даты повторного запуска реактора дипломат не назвал. В Вашингтоне сегодня встречаются представители шести ведущих мировых держав для обсуждения новых санкций против Ирака и Ирана за отказ прекратить ядерные разработки. США, Франция, Германия и Великобритания поддерживают расширение санкций. Россия и Китай выступают против. Встреча шестерки проходит в преддверии обсуждения иранской ядерной программы на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе в Нью-Йорке. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что даже угроза новых санкций не заставит Тегеран отказаться от ядерных разработок.
Те, кто говорит о стремлении ввести санкции против Ирана, говорят об этом из-за своей слабости. Народ Ирана никак не пострадает от этого. Это только демонстрирует его величие и слабость его врагов. Они вводят санкции против самих себя.
Сказал Ахмадинеджад на пресс-конференции в Тегеране. Миссия наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы прокомментировала ход подготовки к намеченным на 15 октября в Азербайджане президентским выборам. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Фарид Арифоглу.
Мониторинговая миссия ПАСЭ во главе с эстонским депутатом Андресом Херкелем отметила прогресс подготовки проведения 15 октября президентских выборов в Азербайджане. Улучшения достигнуты с учетом выполнения рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы, говорится в распространенном в четверг в Баку заявлении миссии. В то же время глава миссии Херкель отметил, что не все рекомендации Венецианской комиссии были выполнены полностью. Миссия выразила удовлетворение готовностью официальных лиц Азербайджана обеспечить проведение демократических выборов. Отметив регистрацию 7 кандидатов в президенты, миссия в то же время назвала неучастие в выборах 5 оппозиционных партий самым неудачным моментом избирательной кампании. Как полагают представители ПАСЭ, оппозиционные партии, даже если они считают, что их права нарушены, все равно должны участвовать в выборах во имя интересов своих сторонников. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В фондах одной из французских библиотек обнаружена нотная запись неизвестного произведения Моцарта. За последние 50 лет наследие Моцарта пополнилось только 10 находками такой ценности. Напомню главные новости выпуска. Госдума России рассматривает сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год. Российские фондовые рынки открылись сегодня после двухдневного перерыва резким ростом. Северная Корея готовится вновь запустить ядерный реактор в Юнбене. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». В одном из последних номеров литературной газеты опубликована заметка с портретом Андрея Жданова. В этой короткой заметке говорится, цитирую, «60 лет назад умер Андрей Александрович Жданов, советский государственный и партийный деятель, участник Октябрьской революции, гражданской и Великой Отечественных войн. Будучи талантливой личностью, он содействовал идейному и духовному обогащению советской литературы и искусства и по сей день спекулируют на его резких оценках некоторых работ Зощенко и Ахматовой, хотя он всего лишь выступал против клеветы на советских людей, против безыдейных и аполитичных произведений. Жданова уже давно нет, как нет города, улицы, площадей, названных в его честь. Социалистический реализм уничтожен, безыдейность и аполитичность приветствуются, а литература и искусство от этого лучше не стали», мягко говоря, конец цитаты. Союз писателей Петербурга, об этом уже сообщала Радио Свобода, направил литературную газету письмо, в котором писатели выразили возмущение по поводу такой оценки деятельности Андрея Жданова, сталинского сатрапа. Пока из литературной газеты ответа нет. Его ждет и надеется получить и петербургская общественность, не только писатели. А в Москве, как сегодня сообщают российские средства массовой информации, вновь раздались голоса о необходимости вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку. Как сообщают сегодня российские средства массовой информации, член Комитета Госдумы по безопасности, бывший заместитель главного прокурора Российской Федерации Владимир Колесников из фракции «Единая Россия», выступил с таким предложением на заседании комитета, где ему была вручена медаль 130 лет со дня рождения Дзержинского. Почему в России, особенно в последнее время, наблюдается ностальгия по советским временам, по культу личности Сталина, по возвращению в культурное и политическое пространство имен людей, которые запятнаны кровью невинных жертв? Для чего пересматриваются учебники истории? Какой во всем этом смысл? В этих и многих других вопросах мы попытаемся сегодня разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин и литературный критик, писатель, один из авторов письма петербургских писателей в литературную газету Александр Рубашкин. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем нашим слушателям также ответить на вопрос, в чем вы видите причины такой ностальгии. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня первый вопрос к вам, Александр Ильич. Разумеется, вы как один из авторов письма. Я хотел бы вас попросить, вот в чем, собственно говоря, что у вас вызвало возмущение?
У меня вызвало возмущение, во-первых, что сам факт 60-летия со дня смерти Жданова отмечается в то время, когда за месяц до этого не отметили 50-летие со дня смерти Зощенко, которого Жданов и травил, и которому в большой степени посвящен доклад, и какие там только высказывания не были о Зощенко. Он подлец, он подонок.
А риторику по поводу Михаила Саакашвили, нынешних руководителей, можно сравнить с риторикой Жданова?
Нет, я не буду сравнивать, это особая статья. Потому что тут есть раздражение, а там есть просто такая ненависть совершенная. И вот эта ненависть, она сказывалась в докладе Жданова, инспирированным, между прочим, товарищем Сталиным, потому что на оргкомитете, который рассматривал постановление перед этим, а мне говорили об этом свидетели, писатели, которые были при обсуждении, что Сталин сказал: «Зощенко враг». Вот этот Зощенко враг, он и оставленный в живых при этом. И это тоже было такой средством наказания. Но это отдельно скажу. И вот мы посмотрели на Совете Союза писателей Санкт-Петербурга и решили, что надо написать это письмо. Мы послали его. Потом люди проверяли, звонили, говорят, что оно не дошло до литературной газеты. Но я подтверждаю, что было послано два материала. Один в электронной почте, а другой еще как-то по-другому, факсом. Я не очень-то разбираюсь в этом. Тогда спросили какой-то помощник, редактор или кто-то еще в этом роде, спросили: ну, вы писали такое вот, такую заметку? Да, писали, а что там такого? Ну, там ничего такого нет. Просто человек, который травил людей и который уничтожал культуру, а нам говорят, что он вносит вклад. Вот и все, пока.
Очень интересно, вы сказали, да, Сталин сказал в отношении Зощенко, он враг. Я сразу вспомнил последний скандал, который разразился, когда Венедиктов с эхо Москвы рассказал о том, что Путин его тоже точно так же сказал: вы враг, да? Сергей, что вы думаете по поводу этого всего?
По поводу того, что Путин сказал Венедиктову, или по поводу того, что литературная
газета
написала?
По поводу, конечно же, то, что мы, с того, чего мы начали.
Ну, литературная газета, сегодняшняя литературная газета, насколько я понимаю, это издание маргинальное. Его почти никто не читает. Трудно даже сказать, в общем, кого реально представляет это издание. И поэтому, если литературная газета с похвалой отозвалась о Жданове, да, там совершенно такие вот нарочито, такие вот похвалы, совершенно такой сознательный эпатаж вот в этой заметке, да. Если газета, называющая себя литературной, хвалит Жданова, известного именно как гонителя литературы, то она...
Не только литературы, но и музыки. Он к музыкантам ходил, и там на собрании еще исполнял что-то, музицировал что-то. Отравили кого? Шостаковича?
Да, я слыхал, что он мог сыграть там что-то типа чижик-пыжик, и поэтому считался специалистом, в том числе в этой сфере. Так вот, значит, вот если газета, называющая себя литературной, все-таки вот поскольку о литературе сейчас говорим, восхваляет человека, вот известного, помимо прочего, и как гонитель литературы, то просто вот она аттестует сегодняшнюю литературную газету скорее сама себя, чем что-либо другое. Ну вот такая у нас литературная газета, вот, которая вдохновляется Ждановым, там, а не литературой. Ну, к этому, по-моему, трудно, мне было бы трудно что-то добавить. Я ее не читаю и читать не собираюсь.
Александр Ильич, а вспомните во времена застоя, как относились к литературной газете? Совсем по-другому, ведь она как раз носила элемент...
Потому что Чайковский, при всем том, что он был хороший прохиндей, а литератор так не очень способный, и блокаду, которую написал, она в большой степени фальсифицирована, и фильм, который поставлен, он был фальсифицирован, а настоящий фильм, который должен был быть по блокаде и по дневнику Юры Рябинкина, и кто этот фильм не дали выпустить, это все так, но он чувствовал время, он чувствовал читателя, он был менеджером, и он позволял себе делать то, что ему, может быть, не очень самому нравилось. Вот чтобы это было видно, что он человек широкий. Он позволял себе некую широту. Этим пользовались, поэтому используя для дела, для читателя. Там были и фельетоны интересные, там были и литературные заметки интересные. Вот так получалось, что в ту застойную, и поэтому он долго сидел, и тиражи были, и все такое, но служил власти верно.
Хорошо, спасибо большое, Александр Ильич, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель интернет-издания газета «РУ» Сергей Шелин и литературный критик, писатель Александр Рубашкин. Александр Ильич, на самом деле, хотелось бы, пока мы продолжаем еще немножко эту тему по поводу Андрея Жданова, хотелось бы вас попросить сказать несколько слов об этом человеке, как о политике. Так сказать, существует мнение, да, о том, что о покойниках только хорошо, но в данном случае мы, так сказать, потому что на самом деле все-таки о политиках обязывает нас история разговаривать. На самом деле, вот действительно у вас есть такое основание считать, что, например, в блокаде виноват в частности Андрей Жданов?
Он виноват прежде всего еще перед Ленинградом в конце 30-х годов, когда он уничтожил все партийное руководство предшествующего. Он же пришел из Горького и участвовал в этих репрессиях во всех. И во всех справочниках указано, что он был одним из близких из окружения Сталина, и что репрессии 30-х, начала 40-х годов, он до 48-го года только дожил, в большой степени это дело его рук. Что касается Ленинграда, то в Ленинграде первый секретарь Ленинградского обкома, горкома и секретарь ЦК достаточно большой вес имел и чувствовал себя руководителем, ну, как такого самого первого, самые главные портреты, самые главные и так далее. Но началось все с лета 41-го года. Летом 41-го года попытки начать эвакуацию граждан, за исключением эвакуации заводов, это было принято на государственном уровне, что оборонные предприятия эвакуируются, был пущен такой вот патриотический мотив, что уезжать из Ленинграда нехорошо. И таким образом дети, пожилые люди и все оставались в Ленинграде. Что было первым ударом по Ленинграду? Вторым ударом по Ленинграду была так называемая эвакуация на дачу. На дачу были посланы сотни тысяч детей, которые попадали там в Лычково такое, там была железнодорожная станция, там городок, еще куда-то. И я знаю воспоминания людей, которые там были, ребят, которые спасались, они попали под бомбы, они вернулись из-под бомб. Ну, хорошо, не досмотрели. Но можно было подумать, что мы ждем, что финны будут наступать, а с Запада мы ничего не ждем. В то время, когда уже готовился Лужский оборонительный рубеж. Дальше пошло больше. Значит, уже когда блокада началась вовсю, Жданов был членом военного совета, он был генерал-лейтенантом, а потом генерал-полковником. В этом смысле он участвовал в Великой Отечественной войне. Но по всем данным, он никогда не был на фронте. Он никакого отношения вообще ко всем этим событиям не имел. И больше того, большую часть времени во главе Ленинграда стоял Кузнецов, которому и написал записку своей собственной рукой Сталин. Он написал ему: «Алексей, Родина тебя не забудет». А потом расстреляли, конечно, его. Уже после смерти Жданова. Таким образом, больше того, и есть также данные, что ему присылали фрукты, ему в бункер, в котором он находился. Вот таково его реальная защита и реальное участие в Великой Отечественной войне. Никто ничего хорошего о нем не говорит в этом смысле. О других руководителях, которые, кстати, имели какие-то недостатки, но все-таки говорили, что они что-то пытались сделать.
Сергей, и все-таки я хотел бы задать вопрос вам, Сергей, да, и вам, Александр Ильич, в конце, подводя вот эту первую нашу тему, даже в такой, как вы назвали ее, маргинальной газете, как «Литературная газета», публикация подобного рода о таком человеке, как рассказал нам Александр Ильич, как Андрей Жданов – Все-таки что это значит, по вашему мнению? Это что, какая-то проверка общества, реакция вообще на вот таких вот персон, или что это такое?
Ну, я бы сказал, что сегодня это звучит почти тривиально, потому что комплименты в адрес таких политических руководителей вот того времени, сталинского времени, они настолько часто встречаются там в самых разных, даже неожиданных местах, на самых разных, в том числе самых высоких уровнях они звучат, что ничего удивительного, что вот какая-то там небольшая газета, ну, просто подпевает там тому, что, в общем, и так поют. Восхваляют там Сталина, есть свои сторонники у Лаврентия Павловича Берии, так сказать. Ну вот у каждого какие-то свои, не то что у каждого свои, но в общем есть, существуют различные точки зрения, вот кто из них там был самый замечательный и самый хороший в этом тоталитарном режиме. Да, тут что можно по этому поводу сказать? Возможно, что как человеческие единицы, то есть каждый из них имел какие-то свои достоинства и свои недостатки. Надо же понимать, что они были вот такими узлами, причем такими мощными узлами и приводящими ремнями тоталитарного режима. А страшнее тоталитарного режима трудно что-то себе представить. Вот, по-моему, что тут можно было бы сказать.
Они были функциями, и эти функции выполняли очень четко. Вячеслав Михайлович Молотов на пленуме ЦК, где исключали, потом арестовывали Бухарина, услышал от Бухарина. Бухарин сказал ему: «Вячеслав, я не буду признаваться, я не буду давать показания, я вам не такой-то назвал из тех, кто признается». На это Молотов отвечает: «Ну что ж, ты только этим и докажешь, что ты враг». Понимаете, психология перевернутая, ты должен помочь партии, так как вот сказано в известном романе, как Рубашов, которого имел в виду значит, автор «Слепящей мглы», вот, значит, имел в виду, что, значит, как они дают на себя показания. Поэтому единодушие должно быть полное, как на кладбище. И все они вели себя так. А тот, кто не вел, тот, кто вроде Постышева начал было защищать, на пленуме ЦК начал защищать Бухарина. Что я не могу поверить, что это так. Я не могу поверить, что это честный человек, коммунист и так далее. И когда на него цыкнули, он немножко растерялся, а что с ним было потом, вы знаете. Постышева расстреляли. Вот какая система была.
Ну, все-таки, как вот вы литературную газету, публикацию эту расцениваете? Тоже как вот заброс такой, скажем так, мины информационные в общественное сознание?
Нет, это привычка. Они уже привыкли. Они привыкли, что во-первых, что все можно, а во-вторых, им все равно. Историческая правда их совершенно не интересует. Я думаю, что они и сейчас думают, что Бродский был, например, тунеядцем. Очень даже так. А уж что он был плохим поэтом, тогда мы читаем в таких выступлениях господина Веллера, который ни с чего, с какого бодуна, каком-то, при чем тут ты? Нет, Бродский никуда не годится, он плохой поэт, очень приятно.
Пожалуйста, Сергей.
Вы знаете, да, вот от человека, не читающего литературную газету, не читал, но скажу, да, вот если где бы то ни было, там, включая и в литературной газете, которую вот ваш покорный слуга не читает, если критикуют какого-то писателя, да, допустим, пишут, что Бродский плохой поэт, да, до тех пор, пока это не мнение официальных инстанций, а просто мнение каких-то частных лиц, а каждое частное лицо может само завести себе газету, журнал, там, живой журнал и так далее, и так далее. Знаете, в общем, к этому надо относиться, по-моему, совершенно спокойно, на каждый роток не накинешь платок. А вот когда, в чем ужас был того, что сделал вот упоминаемый нами Жданов, да, что его выступление, это было выступление государства.
Приговор.
Да, что это не мнение литературного критика, да, можно там как угодно относиться к этому тексту, как к тексту, да, вот там, допустим, насколько я знаю, в нем были какие-то куски из, касающиеся Ахматовой, были использованы какие-то куски из статьи об Ахматовой из литературной энциклопедии, по-моему. Какой-то, ну, референт Жданова просто вставил. Так вот, суть не в том, что было сказано, суть была с какой целью сказано, кем сказано. Если государство говорит, что Зощенко подонок, кажется, там было так сказано. Это очень большие последствия, это колоссальнейшие последствия для всей дальнейшей жизни Зощенко. Подонок литературы. Вот. И так далее. Так что, вот, понимаете, вот, когда государство давит на человека, давит на свободу того же писателя, это одно дело. Когда какие-то частные лица высказывают свое мнение, более или менее глупое, ну вот, любой человек, который высказывается о Бродском, он, может быть, больше о себе высказывается, чем о Бродском. Да? Вот...
Кстати, для характеристики Жданова хорошо бы добавить, что текст этого доклада написали два критика. Я писал о них и называл, я сейчас не помню точно, но это так. Поэтому рассветка уже была за ним, за Ждановым. Это подонки, там это прочее. Но вообще теперь государственные деятели очень часто любят так употреблять такие простые выражения в ругательном смысле, чтобы они были очень заковыристыми, чтобы они были доступны, чтобы было видно, какой крутой.
Кровавыми соплями умойся. Последнее такое, да, замечательное выражение. Я бы хотел обратить внимание еще на одну публикацию в «Новой газете». Она была в июле, когда, в июле этого года, когда умер Григорий Романов. Это другой известнейший человек в Петербурге, точнее, в Ленинграде, да, первый секретарь обкома КПСС с 70-го по 83-го года. И «Новая газета» в Санкт-Петербурге приводит заявление губернатора Петербурга Валентина Матвиенко.
При нем метро пошло.
Да, при нем пошло метро. Она говорит, судьба щедро наделила Григория Васильевича талантом руководителя, человека ответственного не только за себя, но и за других. Она как раз в романовские годы была первым секретарем обкома ВЛКСМ. Он сумел многое сделать для развития промышленности, строительства жилья, решения социальных проблем ленинградцев. Огромен его личный вклад в развитие профессионального образования в нашем городе. Конец цитаты. Вот мне очень интересно, тут еще приводится мнение вице-губернатора Виктора Лапко и так далее. Интересно, вот это что, в том же ключе примерно, как и публикация в «Литературной газете» по поводу Жданова или нет? Или что?
Обращаю внимание слушателей, что существует повесть, которая называется «Дорогой Романов-Девич». Это повесть «Фельетон», которую написал ленинградский писатель Даниил Александрович Гранин. У Даниила Александровича были поводы для того, чтобы вспомнить таким образом. Я больше ничего не буду говорить по этому поводу, потому что фигура совершенно ясная, и он чуть не стал ведь первым секретарем, и поэтому как мог поплыть государственный корабль, одному Богу известно. Во всяком случае, с Горбачевым в этом смысле нам повезло.
Да, это был удивительный исторический. Что вы думаете, Сереж?
Ну, Григорий Романов ушел из жизни недавно. Это не Жданов, поэтому, ну, это побуждает...
Еще тепло, тепло еще.
Это просто это побуждает в том числе и к некоторой сдержанности в оценках, скажу прямо. Вот. Что касается комплиментов, которые раздались вот, в его адрес, да, то, вы знаете, у разных людей может быть разные Романов. Я смутно помню, я помню 70-е годы, когда Григорий Романов управлял Ленинградом. В общем, я не помню, чтобы он пользовался популярностью среди так, рядовых людей. Наоборот, ходили какие-то анекдоты о нем, так сказать, не очень уважительного характера.
Апокрифы даже.
Да, нет, вполне возможно, что апокрифы, но они выражали, такое не очень, как бы, отношение. По-моему, он не пользовался большой любовью. Вот то, что я могу сказать вот, по собственным воспоминаниям. Говорить что-то больше так просто не очень хотел бы. Да, вот, ну, человек недавно умер, ладно уж.
Это тоже, да, как к вопросу о том, что говорить о покойниках или что говорить можно о политической идее.
В данном случае присоединяюсь к моему коллеге. У нас хватит тем и без этого.
Хорошо. Просто, например, вот правозащитник Евдорин в той же публикации, он приводит такое, это было идеологическое чудовище, он говорит, боец за чистоту марксистско-ленинской идеологии, он лично принимал телевизионные передачи и давал указания, что надо делать, и когда на телевидении перекрывали четвертый этаж, знали, что приехал Романов. Он запретил появляться на телевидении и радио женщинам в брюках. Он запрещал показывать в Ленинграде фильмы, которые уже шли по всей стране, например, «Рокко и его братья» или «33». Но прокатчики ставили их, не объявляя в афишах. Ну, так далее. В общем, таких вот...
Ну, не без его посыла уехал из Ленинграда Аркадий Райкин, не без его посыла уехал Сергей Юрский. Так что такие вещи тоже могли быть. Может быть, я все-таки расскажу, прочитаю, чтобы закончить Ждановщину нашу, цитату из Корнея Чуковского, из дневника.
Александр Ильич, давайте чуть попозже,
нет,
сейчас
хорошо,
после объявления. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Плата за стабильность, о финансовом кризисе и его последствиях вместе со слушателями размышляет экономист Ирина Ясина. Ведущая Анна Качкаева. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра, время московское. Thank you. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На главных фондовых рынках России сегодня возобновились торги акциями, приостановленные 17 сентября из-за резкого снижения основных индексов. Сообщается, что рынок открылся значительным ростом. Государственная Дума России рассматривает сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год. Как сообщил первый вице-спикер Олег Морозов, в проекте, представленном правительством, расходная часть увеличена примерно на 28%. Премьер-министр России Владимир Путин назвал основной причиной проблем на российских финансовых рынках ситуацию, сложившуюся на рынках США и Западной Европы. Министры обороны стран НАТО на встрече в Лондоне обсуждают сегодня вопрос об отношениях с Россией после ее конфликта с Грузией. Накануне генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер отметил разногласия среди членов Североатлантического союза по вопросу о мерах в ответ на действия России. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила власти России об опасности международной изоляции страны. Райс выступила с речью об американо-российских отношениях в Вашингтоне в организации Фонд Маршалла. Командование международных сил в Афганистане проведет расследование, причастны ли иностранные военнослужащие к гибели руководителя одного из районов на юге страны. В Вашингтоне сегодня встречаются представители 6 ведущих мировых держав для обсуждения новых санкций против Ирана за отказ прекратить ядерные разработки. Северная Корея готовится вновь запустить ядерный реактор в Ёнбене. Об этом заявил журналистам представитель северокорейского МИДа Хюн Хак Бонг. В столице Индии Дели произошла перестрелка между полицией и боевиками. Сообщается о 2 убитых боевиках и 2 раненых полицейских. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы говорим о возвращении в российскую политическую и культурную жизнь имен людей, которые в советские времена совершали многочисленные преступления против невинных жертв. Говорим о возвращении советской символики, о росте ностальгии в российском обществе по советским временам и жесткой руке власти, а также о многом другом. В нашей петербургской студии политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин и литературный критик-писатель Александр Рубашкин. Слушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну давайте, Александр Ильич, наконец-то закроем ждановскую тему. Вы хотели прочитать цитату, и прочитайте, она небольшая, я имею в виду выдержку, видимо, да, или что...
Да, читаю это из дневника Корнея Ивановича Чуковского. «Будь прокляты Бенкендорфы и Дубельте, какой бы режим ни защищали они насилием над литературой. Бедный, ничтожный поскребыш, его бесславие перейдет в века. Жданов и не догадывался, каким страшным клеймом он клеймит и себя, и свое потомство своим безграмотным и хамским наскоком на Ахматову и Зощенко».
Спасибо, Александр Ильич. А я хотел бы перейти к другой теме тоже. Тема установки, восстановления памятника Дзержинскому на Лубянке. Газета.ру, ваша газета, пишет по этому поводу. Это, кстати, кампания длится уже долго. Вся эта бесконечная кампания по реабилитации статуи Дзержинского, само собой, не имеет никакого отношения к биографии мелкопоместного польского дворянина, прославившегося любовью к бездомным сиротам и беспощадностью к врагам мировой эволюции. Сносили вовсе не памятник, который Вучетить изваял в память о худощавом рыцаре ВЧК ГПУ. Сносили символ коммунистического режима, чтобы его верным сторожам не на кого было молиться, глядя из окон штаб-квартиры КГБ. И эта затея, надо признать, бесславно провалилась. Владимир Колесников, строго говоря, никакой не чекист. Однако нельзя отрицать, что в своем большинстве мы, а наше начальство в особенности, в общем и целом потомки комсомольской богини с пальцами на кобуре. Поэтому чувства, которые прокурорский Колесников питает к Феликсу Эдмундовичу, вполне объяснимы. Другое дело, что вновь размещать памятник под окнами Лубянского дома нынче уже излишне. Лучше бы расставить его копии везде, где требуется напоминание о том, что товарищи должны честно исполнять свой долг перед Отечеством. Таких мест нынче полно, не только на телеграфе, железной дороге и в Центральном банке, но практически везде, где протекает хотя бы неглубокий денежный ручеек. Конец цитаты. Ну вот по поводу памятника, да, что вы думаете? Вот это тоже предложение, которое было поддержано, кстати, депутатами из Комитета по безопасности, из «Единой России», они рукоплескали, я уж молчу о тех чекистах, которые присутствовали там, а там большинство было чекистов. Как вы относитесь к этому? Вот что это такое вообще, Сергей?
Вы знаете, предложение вернуть Дзержинского на Лубянку, они звучат уже довольно давно, скажем так, ряд лет. Пока это не имело никаких последствий, но я могу только, вы же понимаете, что не мы тут с вами это решаем, да, я могу только пожелать, чтобы он оставался там, где он сейчас и находится, эта статуя, да, конечно же, это было бы весьма, возвращение его на прежнее место, это был бы весьма мрачный символ, надеюсь, что это не произойдет.
Ну, а сами что вы думаете? Почему такая возникла, ну что ли, необходимость, что ли, я не понимаю. Это что, чем вы это объясняете? Психологическим таким каким-то настроем или ностальгией по советскому времени, или необходимостью иметь какие-то новые ориентиры в своей политической деятельности у «Единой России» или там участии «Единой России»?
Конкретно что говорили вот эти немолодые люди, то да, наверное, это их бэкграунд, да. Они с этим выросли. Но я бы сказал, что дело обстоит сложнее, может быть, несколько печальнее, потому что вот мне не кажется, что, скажем, Дзержинский пользуется невероятной общественной популярностью вот вообще вот в самых таких широких кругах. А Сталин, безусловно, пользуется популярностью и отнюдь не только среди людей, так сказать, зрелого возраста, помнящих сталинское время, да, среди гораздо более молодых, среди молодежи. Сталин достаточно популярен, он является таким символом державности. И даже я бы сказал, что вот как бы вот тоже обращал на такое внимание, что после вот обострения отношений, войны с Грузией, поскольку Сталин, он грузин, да, то некоторые в знак уважения стали напоминать о том, что ну, такие вот трагикомические какие-то вот такие оттенки это иногда приобретает. Ну, конечно, культ, возрожденный культ Сталина довольно сильный, это очень печальное явление.
Александр Ильич, что вы скажете?
Я вчера слышал передачу по Москвы, и там исполнялись песни такие, ну, вот, как называются эти песни? Не самоздатовские, а вот это...
Ну, вот, бардовские.
Бардовские всегда. Песни. И там исполнялась песня «Балтянская реставрация». И говорилось о том памятнике, не называя каком, что вот не хватает на этом памятнике улыбки. Вот теперь сделают улыбку, и тогда все будет хорошо. Она не знала еще об этом предложениях. Но сам факт. Мы должны помнить также, что это ведь не просто это зондирование, а советский гимн мы вернули, и мы пользуемся им. И иногда, так сказать, люди вспоминают прежние слова. Прежние надежды. Вот все это вместе, это серьезная проверка, насколько мы возвращаемся назад. Недавно Борис Натанович Стругацкий сказал, мне кажется, к началу 80-х мы уже пришли. Неужели мы вернемся к концу 30-х? Я задаю тот же вопрос.
Петр из Москвы, пожалуйста, ваше мнение или вопрос.
Здравствуйте, уважаемые. Значит, вот по поводу вашего разговора, вы наверняка знаете ведь, что и Микеланджело, и Леонардо друг друга, мягко выражаясь, недолюбливали. Но они не приходили к помощи КГБ и людоедов. Поэтому я советую просто нашим истинным интеллигентам не обращаться за помощью к нашим КГБшникам и к нашим большевикам. Иначе опять кровянка. Ведь союз писателей, союз композиторов, союз художников, это, знаете, это банки с пауками внутри. И вот эти подонки могли пользоваться вот этой незащищенностью художников. Будьте здоровы.
Спасибо, Петр. Есть, пожалуйста,
Сергей. Это, наверное, к Александру Ильичу. Я не член союза писателей.
Я не могу сказать, как говорят, за весь Союз и за всю Одессу, но я знаю, что в Союзе писателей нынешнем есть достойные люди. В нашем Союзе писателей есть Борис Стругацкий, есть Валерий Попов, есть замечательные поэты Кушнер, Михаил Яснов, есть детские писатели вроде Сергея Махотина, просто прекрасные, которые ничем не пользуются, не живут ни в какой банке пауков, а живут в своей литературной и прочей жизни. Хочу вам сказать, что ваш покорный слуга, 40 лет занимаясь литературной деятельностью, ни разу не употребил словосочетание «социалистический реализм». Ни разу не процитировал, можно посмотреть, 400 статей написал, и книжки есть. Вот. Ни разу не цитировал Хрущева, Брежнева, кого там еще надо? Никого. И нынешних не собираюсь цитировать. Поэтому очень многое зависит от личной ответственности, от личного подхода. И то, что я сегодня сижу здесь, а не дома за столом и не пью чай, это тоже свидетельство того, что мне не безразлично. И наша позиция, выраженная в этом письме, ну, хвалиться нечем, но есть некоторый гражданский поступок. Мы не посидели в дому, я пришел, люди сидят, я говорю, вот так-то и так-то. Конечно, говорят они, конечно, мы подпишем. И мы подписали. Вот это не значит, что я собираюсь сделать профессию из этого подписания или гордиться чем-то, но просто это человеческое. Поэтому давайте насчет банок пауков. Банки банками. Тут сейчас банки вообще рушатся, наверное, другие. Вот. А мы будем говорить о литературе, мы будем говорить о своем отношении и о своей ответственности каждого.
Александр Ильич, ну вот возвращаясь к той теме как раз о Сталине, то, что Сергей сказал. Смотрите, интернет-издание «Лента.ру» буквально после того, как появились первые итоги голосования, проходящего в рамках организованного каналом «Россия», знаете, это проект «Имя России. Исторический выбор 2008», с большим отрывом лидирует Иосиф Виссарионович Сталин. То есть на 8 июля, я данные последние, так сказать, вот привожу, которые нашел в интернете, он набрал там 160 769 голосов. На втором месте идет бард и актер Владимир Высоцкий, а замыкает тройку лидеров Владимир Ильич Ленин. При этом вот очень любопытно эти цифры сравнить с другими цифрами, которые приводит Левада-центр. Он спрашивает, социологи из этого центра, они спрашивают у россиян, какая страна понесла в 20 веке наибольшие жертвы в ходе массовых политических репрессий в процентах от численности населения. И приводятся все Албания, Германия, Ирак, там Германия причем при Гитлере, там Ирак при Хусейне и так далее, Италия при Муссолини, Камбоджа при Пол-Поте и так далее. 52% опрошенных россиян говорят, что это был СССР при Сталине. Вот что вы думаете, зная о том, какие жертвы были принесены в ходе политических репрессий при Сталине, все-таки россияне, судя по данным этого загадочного опроса, который проводит телеканал «Россия», все-таки они его ставят на первое место. Чем вы это можете объяснить?
Во-первых, есть сведения, что некоторые голосуют по 2-3 раза, потому что нет ограничителя. Активные люди в этом смысле могут бегать, знаете, как вот как пианист, у него три, вот он здесь, или как значит, у бойца, там нет в окопах никого, он здесь стреляет, здесь и здесь. Вот так, что бывает и так, во-первых. Во-вторых, мы ведь до сих пор на самом-то деле и не знаем про эти жертвы как следует. Мне кажется, что сама по себе акция, которая предпринята господином Любимовым, журналист такой есть, известный в свое время, вот, она была сомнительная с самого начала, потому что это надо было делать так, чтобы повторов не было, чтобы была чистота опыта, чтобы, понимаете, выражалось на самом деле мнение. Я понимаю, что оно не совсем фальсифицировано, но в какой-то степени и фальсифицировано тоже. А потом ностальгия ведь от чего получается? Вот одни люди думают о своей молодости, молодыми были в это время, при Сталине, силы были какие-то, что-то могли делать. А теперь все это ушло, и вот так вот можно объяснить. По-иному я объяснить не могу. Либо темнотой народа, либо разжиганием патриотического чувства в неумеренных масштабах и таким с направлением, с таким и националистическим, и всякого рода другого рода. Вот так я могу понять. Иначе я не могу сказать.
А вы, Сергей, что думаете?
Ну, что касается проекта «Имя России», голосования на сайте Name of Russia, это все-таки не опрос общественного мнения, тем более не референдум. Хотя, конечно, там тоже отчасти отразилась популярность Сталина, потому что и настоящие доброкачественно проведенные опросы говорят о том, что ну, он, как бы, что называется, в первых рядах.
Да, вот фигур, я могу добавить, простите, да, что вот то же самое Левада-центр проводил в июне этого года опрос, то же самое. На первом месте Ленин 43%, на втором Петр I, а на третьем Сталин 40%.
Да, чем это объясняется? Ну, отчасти, конечно, объясняется все-таки, я думаю, недостаточно хорошим знанием того, что происходило при Сталине. Я не думаю, что вот средний человек, если начать... особенно средний молодой человек, да, если начать с ним беседовать, он так, ну, достаточно, в общем, адекватно и объективно расскажет вот о том, что тогда происходило, расскажет о коллективизации, о том, какой ценой далось построение индустриальной базы. Это тоже огромная цена, это тоже жизнь миллионов людей. Какой ценой пришлось побеждать в войне по многим... приносить колоссальные жертвы, которые, может быть, можно было бы там во многом и избежать, если бы был другой режим, скажем так. Поэтому люди не очень хорошо знают. С другой стороны, Сталин — это символ державности, такой неокрашенный, на мой взгляд, так, не очень окрашенная в тона такого какого-то национализма или расизма, а такой имперской державности. И люди там знают или там отчасти догадываются, да, что, конечно, что именно при Сталине вот наша держава, наша империя, она достигла высшей точки своего могущества. И действительно, там, где-то около 1950 года там почти полмира находилось в сфере влияния, там, считая Китай. Вот это вызывает такую ностальгию. С одной стороны, ностальгию понятную, с другой стороны, неуравновешенную, ну, какими-то гражданскими чувствами, вот, пониманием того, что тоталитарный режим, он исключает любую гражданскую жизнь, любое вот личное выражение свободы. Люди совершенно не представляют себя самих, вот, когда восторгаются Сталина, совершенно не представляют свою собственную жизнь при Сталине, как бы они сами себя почувствовали при Сталине. Потому что вот, цитируя одного критика умного, могу сказать, что, вот, что любоваться пирамидами — это совсем не то же самое, что жить при фараонах. Вот. Вот это люди, по-моему, не очень понимают, а стоило бы понять.
А сколько людей не прочитали «Архипелаг ГУЛАГ»? И когда они его прочитают? И когда будет действительно, вот показали, скажем, в «Круге первом», кто сколько посмотрело? Все это надо учитывать, как это все делается. Я бы хотел сказать, например, что есть ведь вещи, которые почти никто не знает. У нас были процессы 30-х годов политические, а ведь должен был быть еще один процесс – против литераторов, но в последнюю минуту Сталин решил, что он сделает это по-другому. И, так сказать, можно было убить Табидзе, и можно было Чарнца, и можно было Бориса Корнилова потихонечку, потому что как бы они ни взбрыкнулись. Но на самом деле, когда вот эти узнали бы про... Ведь когда я писал книжку о Михаиле Кольцове, между прочим, в застойное время, я не имел права написать, что он репрессирован. Было написано, что он погиб. А потом моя приятельница, критик Галина Цурикова, написала о Табидзе, и он тоже у нее просто погиб или утонул.
Трагически погиб.
Больше ничего. А потом мне мои друзья говорят, ну как же ты позволил? И в этой связи у меня есть один эпизод с Ильей Григорьевичем Оренбургом. Я написал о нем статью к юбилею, к 60-летию, и, извиняюсь, в журнале «Знамя», извиняюсь, сказал, Илья Григорьевич, ну тут у меня выбросили что-то. А зачем вы дали? Прошло какое-то время, и он мне дал «Люди, годы, жизнь» с закладками огромное количество. Я говорю, Илья Григорьевич, а зачем же вы дали? Чтобы вот понять вообще, в каком мы заколдованном круге находимся. Значит, там была цензура, здесь теперь экономическая цензура, которая не позволяет, наверное, может быть, какие-то книги, которые бы просветили людей, выпустить. Зато бабки есть, может, что угодно выпустить. Так что, наверное, не только не идет пропаганда настоящего, правды вот этой, правды архипелага ГУЛАГ, правды настоящих воспоминаний даже, вот, но идет обратная линия. Эта обратная линия, опираясь на телевидение, опираясь... Ведь это такие богатые возможности. Ну, что мы выступаем на канале, который услышат несколько тысяч, ну, может быть, десятков тысяч, а там же миллионы. И это серьезный такой арсенал у пропагандистской машины, которая работает все время.
Яков из Москвы, пожалуйста.
Добрый Сергеевич, добрый день. Позвольте мне сначала очень короткую реплику, а потом вопрос. Реплика такая. Значит, я лично читаю литературную газету, и реплика, значит, слова о том, что это маргинальная газета, кого она представляет, я вам отвечу. Я советский интеллигент, советский, я этим горжусь. А говорить о том, что она такая сякая, это все равно, что, знаете, как я Пастернака не читал, но осуждаю. Классическое. Здесь то же самое. Значит, вы совершенно точно не знаете о том, что в этой газете была огромная полемика по поводу антиахматовской безобразной книги. Литературка дала эти слова. Там была полемика по поводу Сталина. И выступал обозреватель литературки Гамаюнов, который категорически Сталина покрывал всякими нехорошими словами. И сам я антисталинист, вам честно скажу. И Жданова я тоже не люблю. И... А человек я советский, да, вы знаете. И не надо говорить про газету то, чего вы не знаете, если вы ее не читаете. Газета очень плюралистичная, там выступают и Орешкин, тоже Стругацкий получал слово в связи с юбилеем, и Ерофеев, Виктор. Так что, вы знаете, не надо говорить о газете, которую вы сами не читаете, как вы сами признались. Почитайте, пожалуйста. Я понимаю, конечно, очень неприятно, когда предоставляют слово людям, которые вам не нравятся, но там есть люди и вашей позиции. Это первый вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, уважаемый мною Даниил Гранин, подписал ваше письмо или нет? Веллер, как я понимаю, нет. Спасибо, до свидания.
Я не знаю, обращались ли к нему, но дело в том, что наше письмо – это письмо Совета Союза писателей Санкт-Петербурга, а не просто с мира по нитке. Мы пришли, мы тут же отправили. Мы не собирали собрание писательского, мы просто как коллективный орган, и вот мы собрались и написали. Поскольку мы не обращались к нему, то я думаю, что он не мог и подписать его. Но другие письма, может быть, он подписывает, я не знаю.
Сергей, что-нибудь хотите сказать по поводу вашего термина в отношении литературной газеты?
Ну, видите ли, я здесь высказывался не о литературной газете, а о Жданове. Жданов для меня фигура, в общем, в какой-то степени знакомая. Я изучал этот вопрос. Что касается литературной газеты, то я ее не читаю, читать не собираюсь, и вовсе не пытаюсь запретить кому бы то ни было ее читать. Так что, уважаемый слушатель, видимо, просто меня не понял.
Любить.
Да, конечно, любить, считать себя советским интеллигентом, там, не каким-то другим. Его право.
Наш постоянный слушатель Майорова пишет нам, на днях на втором канале прошел фильм «Ленинградское дело» о Кузнецове и его соратниках, буквально спасших блокадный Ленинград. Говорилось и о роли Микояна, за чьим сыном была замужем одна из дочерей Кузнецова, поэтому не однажды выручавшим его от «хозяина», в кавычках. Но почти ничего не было сказано о роли Жданова. Можете ли вы что-то добавить?
А мы уже говорили об этом, я не знаю, вы, видимо, не слушали.
Хорошо, я хотел бы еще привести некоторые данные, очень любопытные, которые проводил буквально недавно Левада-центр, социологи из Левада-центра. Они к годовщине со дня рождения Сталина, еще в декабре, так сказать, она ожидалась прошлого года. Вот, и выяснилось, что, в принципе, не изменилось особенно мнение, хотя бы немножко так менялось. Но вот Сталин – мудрый руководитель, который привел СССР к могуществу и процветанию. С 1999 года это мнение уменьшилось, сейчас уже 14%, то есть как бы вот так изменилось. Сталин – жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей. В 99-м году за это мнение 32% голосовало, а в 2007-м уже 29%. Да? Какие бы ошибки и пороки не приписывали Сталину, самое важное, что под его руководством наш народ вышел победителем в Великой Отечественной войне. В 99-м году 32%, а в 2007-м 28%. Но мы еще не знаем всей правды о Сталине и его действиях. Везде так примерно одинаково 30%. Вот то, что вы как раз говорили, Сергей. Ну, что вы думаете, в принципе, будет меняться вообще? В какую сторону, учитывая вот эти пропагандистские попытки различные, которые мы сейчас наблюдаем, официальных, скажем так, средств массовой информации, реабилитировать соратников Сталина и так далее, и самого Сталина, в какую сторону, по вашему мнению, будет меняться мнение о Сталине, учитывая такую широкомасштабную вообще атаку мозговую на российское население?
Вы знаете, даже приведенные цифры опроса, они говорят о довольно большой устойчивости вот различных точек зрения. Вот они за довольно большой отрезок времени, они колеблются, честно говоря, в пределах статистической погрешности замера. Там погрешность где-то 3%. Так что это, видимо, говорит о том, что, ну, такая, не знаю, что ли, какой-то такой официальная пропаганда Сталина, она оказывает, может быть, не самое решение, решающее влияние на мнение людей. И, видимо, мнения людей будут меняться в будущем так достаточно медленно. Я надеюсь, что они будут меняться так, ну, в здоровом, с моей точки зрения, направлении, то есть в сторону понимания того, как страшен был сталинский режим при всех его державных достижениях. Просто вот, люди будут больше понимать, какова цена этих державных достижений, и все чаще задумываться, а готовы ли они вот стать тем, не знаю, вот, пушечным мясом для, для достижений такого рода. Вот, готовы ли они сами на такую роль? Поэтому могу только выразить надежду, что такое честное, объективное, добросовестное понимание вот, всего этого, оно придет, но оно вряд ли придет быстро.
В известном, у вас, а вы что думаете?
В, да? известном, в известном фильме «Белорусский вокзал» есть такая песня: «Нужна победа, одна победа, мы за ценой не постоим». Конечно, победа была достигнута, победа великая. Конечно, определенную роль имя само Сталина имело значение в этой победе. Но победил народ, а не Сталин. И цена победы об этом говорит. Что же касается того, как мы вышли из этой войны, и какие потери у нас и у немцев, они несравнимы. А уж что получил народ после этого, как, насколько испугался Сталин возвратившихся с войны. Ведь само постановление о журнале «Звезда» и «Ленинград» это было не просто против Зощенко и Ахматовой. Это называлось «бить по верхам». У нас гибли в стране самые талантливые. Если режиссер, так Мейерхольд. Если писатели, так Зощенко. Если ученый, так Николай Иванович Вавилов. А уж когда я последнее время что-то слышу, что надо говорить о репрессированных только тех, кто расстреляны, я не знаю, это придумка или что, но это вообще абсурд, потому что получается, если тебя не расстреляли, значит, тебя не репрессировали. А я вот выступал недавно на могиле Зощенко, там был юбилей, значит, такой отмечали, я сказал, что мы сегодня стоим на могиле репрессированного писателя, хотя всего-то лишь Зощенко оставили без куска хлеба, хотя всего лишь он выходил на лестницу своего дома на канале Грибоедова с чемоданчиком, он не хотел, чтобы его арестовали в доме. Сам страх, страх, под которым жила страна, этот страх, который продолжался десятилетия и который, как мне кажется, не совсем ушел из нашего сознания. Что скажешь, что подпишешь, куда придешь, все это еще остается. Конечно, не в той мере, какой испытывали страх ленинградские писатели, которые, когда была вторая проработка Зощенко уже в 1954 году, когда его столкнули с этими английскими студентами, и те спрашивали его, что вы согласны с постановлением о журнале «Звезда» и «Ленинград»? И он сказал, я не могу это признать, я не могу признать, что я подонок, я не могу признать, что я там негодяй и так далее. Вы этого хотите от меня? И в недавней книге Даниила Гранина, которого я упоминал сейчас, «Листопад», там есть этот эпизод вот того, что происходит. И Гранин пишет, что я испытывал, мы сидели все в напряжении, мы смотрели, мы голову не могли опустить, и я испытывал чувство коллективного и личного позора. Вот в каком положении оказались уже после смерти Сталина писатели. Поэтому что тут говорить? Сталинщина – это касалось психологии людей, поведения людей, поведения интеллигенции. К ногтю все представилось. И потребуется еще очень долгое время, чтобы люди выздоровели от этого.
Спасибо большое, Александр Ильич. Мы на этом заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были литературный критик и писатель Александр Рубашкин и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Вел программу Виктор Изунков, за пультом. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. «Стихи про меня» читает Петр Вайль. Книга «Второстепенный враг». Русскоязычная зарубежная проза глазами участников книжной ярмарки. Федор Матвеев, Третьяковской галереи. Дом Набокова на берегу реки. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».